Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров». Тамара Леленкова, стюардесские истории. Ведет программу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 22 ноября 1996 года.
Кажется, слово «богадельня» в России чураются. Прежняя власть списала его как «дореволюционное». Между тем, ничего дурного в этом слове нет. «Богадельня» — это от «бога для», то есть «бога ради». Еще «богадельню» прежде называли «божий дом», «божий приют». Но, в конце концов, переименовали в «дом для престарелых», в «интернат». Когда-то говаривали в народе: «За тюрьму, за сумму, да за богадельню не ручись». Вот и не будем.
Я была как бомба. У меня зубы как извлекательные, всех завлекала. Я мелкий, чистый. Вот как жили, вот миленькой как жили.
Голоса из Нижегородской богадельни, или, если угодно, Нижегородского дома для престарелых, вы сможете услышать минут через 25. Начнем же с другой темы, возвышенной. Но прежде короткие объявления.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире «Поверх барьеров». В первой части, как я и обещал, речь пойдет о возвышенном. Я уступаю эфир московской радиожурналистке Тамаре Леленковой.
Хотя бы раз поднимался на воздушном шаре или, оттолкнувшись от горы, парил на параплане, никогда не забудет чувство ужаса, восторга, благоговения, вызванное полетом. Однако, подходя к трапу самолета, ничего подобного мы не предчувствуем, несмотря на дальность и головокружительную высоту над уровнем моря, объявленную пилотом. И все же, авиапассажир — это не просто пассажир, хотя бы потому, что от его даже скандального присутствия невозможно избавиться. Кроме того, с удобством расположившись в кресле у иллюминатора, вы невольно перестаете управлять собственной судьбой и становитесь беззащитнее ребенком. Только в качестве няни к вам представлены стюард или стюардесса. Они внимательны и снисходительны к нашим волнениям и капризам, улыбаются всем и каждому в отдельности. Но что происходит на самом деле за шторкой, отделяющей пассажирский салон, станет ясно из следующих четырех интервью, записанных в Шереметьево. Первое свое «почему» я адресовала Вике, стюардессе с более чем 20-летним стажем, высшим педагогическим образованием, в наземном далеком прошлом художнику-оформителю.
Безусловно, это очень тяжелая физическая работа. Она далека от того представления о стюардессе, что это милые и приятные девушки, которые порхают, ну и разносят конфеты. Это на самом деле тяжело физически, и все зависит от состояния здоровья, насколько люди легко переносят вот изменения часовых поясов, изменения климата. Когда я только начинала летать и попадала в бригаду с более старшим поколением, когда мне было там 19-20, я прилетала в какой-то новый город, мне хотелось бежать, смотреть город, бегать по выставкам, по музеям. Мне все было интересно, а девочки вдруг ложились спать. Со временем я поняла, что это тоже может быть, потому что вот эта физическая усталость, которая накапливается, она сказывается, и уже не хочется ничего смотреть.
Вы привязываетесь иногда к тем местам, где бываете?
Знаете, нет. Кстати, за всю историю Аэрофлота, в те времена, когда мы были, скажем так, закрытой страной, оставались спортсмены, оставались актеры, ученые, уезжали по каким-то национальным признаком. Что самое смешное, из Аэрофлота на моей памяти никто не остался. Очевидно, это связано с тем, что люди знали, что они поедут, увидят. Лучше знали, то, куда они летят.
У нас очень часто летают театры в полном составе.
И если оперная труппа одержанная, то балетная. Это еще связано с тем, что там молодежь. Они не могут усидеть на месте, всегда ходят по салону. Им сложно, очевидно, быть привязанным к этому креслу. В свое время мне вот пришлось вести Плесецкую, Лиепу. Плесецкая оказалась настолько приятным, интеллигентным, сдержанным человеком. Мы как раз опаздывали, рейс задерживался. Я даже уже не помню, откуда мы летели, но мы летели в Москву. И рейс задерживался значительно. А у нее должна была быть премьера «Дамы с собачкой». И остальная публика, в общем-то, достаточно не сдержанно себя вела. Она никак не показала, что эта задержка не входит в ее планы.
Считается, что разлука, она способствует, допустим, любви. А вот столь частая разлука, она вот как по-вашему?
Когда люди отвыкают жить вместе, очень часто случается, что вдруг оказывается, что это абсолютно незнакомые друг другу люди. Жить под одной крышей приходится начинать сначала. Одно дело, когда 20, а другое дело 40.
Ну, наверное, несомненно, что присутствует некий такой момент актерства, да, все-таки публика же.
Безусловно. Надо просто настроиться на волну.
Очень часто используют имидж своей профессии, а стюардесса, тем более из Шереметьево, в прежние времена это была окружена таким ореолом. Вы использовали свой такой имидж когда-нибудь?
Это, ну, как любая женщина, безусловно, особенно по молодости, конечно, мне очень хотелось хорошо выглядеть, одеваться. Это вполне естественно. Ну, как говорил мой брат, говорит, 50% твоего успеха – это в твоей специальности. Это мужская точка зрения.
Вот это вот ощущение в самолете. Не случалось каких-нибудь таких вот внутренних странностей?
Нет. Это настолько уже привычно, настолько знакомо. И настолько не думаешь о том, что происходит там за пределами вот этого пространства замкнутого. А потом, я, например, боюсь высоты. Но высоты до определенного предела. Вот, допустим, когда смотришь из окна с 10-го там этажа или выше, мне страшно. А там уже теряется вот это ощущение. Это настолько больше, чем страх высоты. Я не летаю на самолете в отпуск. Потому что это работа, вы понимаете? Вот опять же, все время, наверное, зациклено на этом. Работа, работа, работа. А когда ты едешь в отпуск, хочется сразу праздника, а не работы. Поэтому для меня как-то вот переключение с работы на уже отдых – это поезд. Я очень люблю ездить на поезде, на верхней полке.
Моя собеседница по образованию преподаватель физики, в роли стюардессы около 17 лет. Я спросила Ольгу, сильно ли изменились авиапассажиры за этот срок.
В то время пассажиров было очень мало наших советских. В основном демократические все рейсы. Немцы, там, поляки, вот мы летали в Варшаву, болгары. Если там какая-то российская, ну, не все у меня российская, советская делегация летела, то есть они летели просто как агнцы божьи, ручки вообще на коленочках, не шелохнуться, ничего. То есть для них это было за границей, то есть они вступили на территорию заграничного лайнера и все. То есть они, конечно, были такие тихие, смирные, с такими восхищенными глазами. Да, сейчас такие иностранцы, мне кажется. А в Африку в основном летали наши пассажиры, посольские. Тогда вот, скажем так, африканцев и иностранцев было очень мало. Летели студенты из Патриса Лумумбы и прочих институтов Украины, где там они учились. Там трактористы, африканцы и все остальные прочие. Вот. Одно время очень много возили, особенно с Украины, девушек, значит, с детьми, естественно, вновь приобретенными. Было очень много конфузных ситуаций, когда эта бедная несчастная украинская красавица становилась там пятой женой или же женой племени. Дети уже рождены, детей они не отдавали. То есть были такие ситуации, что и самолеты задерживали. Там, конечно, ситуации хватало. И в Токио было немного, к сожалению, у нас это считается привилегированные. Японцы, они, с одной стороны, очень такие вышкаленные, без ропота. Мне кажется, они вообще ничего не хотели, лишь бы их не трогали. С другой стороны, конечно, они с претензиями. Они очень такие коллективные. Ты, допустим, вот прошла реклама, полезная красная икра или черная икра. Значит, вот весь рейс тебя будут тиранить с этой этой красной или черной икрой. Ну, с ними очень приятно. Они очень улыбчивые, очень такие спокойные.
А самые недисциплинированные из пассажиров кто?
Не то, что недисциплинированные. Очень шумные рейсы, такие испанские, итальянские. Они очень темпераментные. Жестикулируют, кричат. У них это просто форма общения. То есть они не могут сесть и сидеть. Они будут ходить, они будут бродить, они будут общаться, они все тебя общупают. Обязательно вот ты вот нужна вот сиюсекундная, вот вынь да положь. И, конечно, это тяжеловато. А самые недисциплинированные, самые ужасные пассажиры, самые тяжелые, сейчас стали наши новые русские. Когда там человек вытаскивает там огромнейшую пачку вообще этих баксов, он даже не знает, сколько у него в этой пачке. Вот когда кончается, допустим, алкоголь, а он хочет выпить. Вот хоть бы спускайся на землю и достань. А он как-то, вот у меня столько денег, а у вас нет. Ну и, конечно, естественно, Аэрофлот плохой. А я вот там летал, ну, я знаю, как летают наши пассажиры там, на Люфганзе. Они тихие, как агнцы божьи, и вообще не слышно их и не видно. Потому что у них языковый элементарно барьер, они разговаривать не могут. Это он со мной может изгаляться на чисто русском языке и кричать, что он хочет вообще Луну. А там-то он просто не может объяснить, что он хочет. Дай бог, если он попьет воду и поест то, что ему дадут. У нас были тоже сложные рейсы со скандинавами, которые летали в Таиланд. Вот такие большие мальчики. Я не знаю, были они на наркотиках или на алкоголе. То есть они выбирались из своей Скандинавии, где практически сухой закон. И на борт они приходили, конечно, чуть живые. С одной стороны, они не жизнерадостные. Они тяжелые, большие. То есть они могли перегородить своим телом проход, его не объехать. Вот груда могла лежать просто в проходе и лежать до Таиланда. То есть его не поднять, не объехать, ничего невозможно. Но они достаточно тихие. А обратно, когда они летят, они в основном летали у нас с тайками, то есть уже с женами, с детьми. Пол салона у нас занималось почти любовью. Это тоже проблема, да. Потому что вот у них вот, значит, лав вообще, конечно, можно было из туалета не достучаться. Но все равно это как достаточно тихо. Тут, ну, тоже, это тоже странности, допустим. Вот и когда были перевозки паломников тоже, вот когда все просят показать, где находится Восток, они расстилают свои коврики и начинают вот на закате молиться. Ни один, ни два человека очень много. И всем нужно показать Восток, где это определенное место. Причем их тоже это мало волнует вообще. Ты работаешь, ты не работаешь. Они разговаривают с Аллахом сейчас.
Бывают некоторые пассажиры, которые не могут летать. Вот у них просто даже на физическом уровне возникает какое-то неприятие, а они могут, допустим, об этом еще не знать, садясь в самолет. Mm-hmm. Бывают люди, которые попадаются вдруг в панике.
И с этим человеком нужно разговаривать. То есть ему нужно больше уделять внимание, чтобы он отвлекался от этих мыслей. Мы сажаем поближе к себе, у нас же работа происходит. То есть мы стараемся, конечно, каким-то образом опекать этого человека. Бывают случаи, когда уже идут какие-то психические отклонения сами по себе. Вот, например, как-то мы раз возвращались, уже не помню. Я помню, что была ночь. Какой-то летел не то нефтяник, не то моряк, я не помню. То есть тот человек, который несколько месяцев не был на родине. И вот сначала нам пассажиры сказали, что какой-то странный мужчина. Ну, короче, им за иллюминатором казались всякие там чертики, бабы-ёжки, вот такие вот ужасы всякие. Вот. И он все время... Ну что, не видите, вот летит. Это вот, причем он даже толком не мог объяснить, что ему мерещилось, но какая-то нечистая сила точно. Ну и вот так мальчик с ним просидел до Москвы, гладил его по ручке, там водочки ему налили побольше. Ну он так вскрикивал, но очень так. Но самое страшное — это паника, естественно. Мы можем все, что хочешь вообще сделать, и ударить так сильненько, чтобы просто этого не было. Почему? Если паника будет всеобщая, то, во-первых, на высоте это же просто элементарное смещение. Даже все, что хочешь, может быть.
В эфире «Поверх барьеров» с московскими стюардессами беседует журналистка Тамара Ленкова.
Авиакомандировка может длиться и неделю, и две, и три. Значительная часть этого времени проходит в ожидании следующего рейса, что дает возможность ознакомиться с местными достопримечательностями. Кстати, большинство стюардесс со стажем посмотрели практически все города, куда только доходят линии Аэрофлота. Я предположила, что и на вкус попробовано немало.
А понимаете, какая ситуация? Дело в том, что мы все-таки ограничены в своих действиях. Мы едим те блюда, которые предоставлены гостиницей, по которой мы останавливаем. Почему? Вот я летала в Паттайю, в Бангкок летала с ребенком. Да, мы там все сами попробовали. Но у меня было 5 лет Африки, и до такой степени было страшно, там всякие лямбли, ужасное количество заболеваний. И до такой степени ты уже себя просто застерилизовал, что я уже автоматически, вот за эти вот 17 лет, где бы я ни была, я сразу мою руки, и я очень выборочно отношусь ко всему. То есть у нас очень много было заболеваний, чем только люди не болели. Поэтому, да, ты видишь экзотические фрукты, но я никогда в жизни, ни в Африке, не в Азии. В Европе и то тоже относительно. Я не съем его на рынке. Почему? Потому что я знаю, что потом может быть со мной. Потому что у нас люди лежали в Дели с таким отравлением, что потом 3 года лечились. Понимаете? Поэтому вот вся эта экзотика... Ну, видел на всех рынках, все щупал, трогал. Ну, а же для того, чтобы попробовать этот фрукт, выпить бутылку джина или там водки, чтобы простерилизовать. А по-другому этого сделать, к сожалению, нельзя. Потому что вывозим очень часто и посольских, которые просто желтого цвета и неизвестно, чем болеют.
Есть, допустим, манера водить машину. Один водит так, другой вот иначе. А есть вот уже разница в том, как водят самолет.
Но в основном это на посадке чувствуется. То есть есть люди, которые сажают самолет так, что там просто у тебя стаканчик не шелохнется с водой. А есть так, что там просто контейнер может на тебя упасть. Бывает это от ситуации, то есть и погодные условия, и может быть каким-то образом от диспетчера это зависит. А есть летчики, которые все время плюхают самолет, и все свои 60 лет они будут его плюхать.
Кого самая красивая, на ваш взгляд, форма?
Ой, ну я могу сказать, что, ну, это немножко обидно будет для Аэрофлота, я могу сказать, что самая некрасивая форма это в Аэрофлоте. Мало того, что она некрасивая, она еще непрактичная. В других авиакомпаниях ткань не мнущаяся, это раз. Во-вторых, она все-таки достаточно яркая. У нас же мы в шерсти и зимой, и летом. Только вот у нас сейчас сделали красную форму, яркая она. Ну, то, что она яркая, это, конечно, неплохо. Но то, что она мнется, это просто это ужасно, конечно. Очень красивая форма Филиппины у арабов. У них объединенные, набранные из европейских вот бортпроводников. Она у них шальвары, какие-то вот верхние такие одежды, стационарные. То есть, ну, причем это не мешает работе. То есть эти шальвары, они такие воздушные достаточно. Наверх такое какое-то одеяние с разрезами. То есть очень все женственно, красиво. Вот эти шапочки, они с одной стороны такими кубаночками сделаны, с другой стороны там шарф какой-то повязан. И все такое вот яркое, очень приятное, конечно, для глаза.
Сказать, то ли частая смена поясов, то ли постоянная необходимость нравится, или сама атмосфера самолета, искусственный воздух, пристальные взгляды. Но стюардессы с возрастом выглядят лучше, чем женщины не стюардессы. Кто-то, наверное, помнит рекламные плакаты-календари Аэрофлота, популярные в интерьерах 70-х. Яркое голубое небо, белозубая улыбка красавицы-стюардессы. Знакомьтесь, Татьяна Сергеевна Виноградова, теперь представитель пресс-службы Аэрофлота. Я спросила, с чего началась ее почти 35-летняя летная карьера?
Был 62-й год, даже конец 61-го года. Я работала акушеркой в послеродовом отделении Института акушерства и гинекологии. У меня рожала бортпроводница, и вот, видимо, она как-то наблюдала за мной. И она мне сказала, что, вы знаете, вот мне кажется, вас непременно бы взяли к нам на работу.
Татьяна Сергеевна летала в первые длительные рейсы на легендарном Ту-114. Она была самой молодой на международных линиях, и ей же присудили первый приз за очарование на международном конкурсе стюардесс.
А мужские вольности себе пассажиры позволяли?
Однажды была такая очень забавная ситуация. Мы открывали рейс в Сингапур. Это был май вроде 70-го года. И у нас на борту был такой прием. В общем, мы обслуживали пассажиров в салоне первого класса. Одна очень высокопоставленная персона, которая, в общем-то, была на первом ряду с представителем нашего министерства. Он очень много, в общем-то, уже принес спиртного, и он так уже в конце, когда был десерт, я принесла поднос с фруктами и стала предлагать, что желаете, вот здесь экзотические фрукты, там все, он был американец. Вот. Он так, глядя на меня, просто прям мне сказал, все очень вкусно, но я бы с удовольствием съел вас. Представляете, вот мое состояние. Но я, тем не менее, тут же так сконцентрировалась, и я ему отвечаю, как приятно, что вам так у нас понравилось на нашем самолете. Видите, у вас какой необыкновенный аппетит.
Ваш муж, он из числа пассажиров?
Нет, совершенно нет. Нас познакомили наши общие друзья. Он увидел рекламу, на которой, в общем-то, я была у них в доме. И, ну, невольно проявил какой-то интерес.
А были какие-то, скажем так, экстремальные ситуации?
Я была в большой катастрофе. В этом году, в общем, 30 лет было уже этой катастрофе. Когда разбился наш самолет, это вот как раз Ту-114. Но не по вине технических данных летного состава, а в связи с погодными условиями. Это было в 0.36 17 февраля 1966 года. Было очень сильное обледенение полосы, был сильный снегопад, но был первый полет при открытии трассы Москва-Браззавиль. Руководство сочло необходимым своевременно вылететь, хотя погодные условия не позволяли. И на взлете во время разгона из-за гололеда самолет резко отбросило вправо, и правой плоскостью он задел за сугробы, которые были очень высокие. И в конце взлетной полосы не хватало взлетной мощности, и он резко оторвался и тут же упал. И вот до самых последних, так сказать, метров полосы первые два салона разваливались по частям, а я была в третьем салоне с пассажирами, как и, в общем-то, требовалось по инструкции быть с ними на взлете и на посадке. И, в общем, вот судьба, вы знаете, так сохранила меня. У меня была только рука сломана. Но это произошло буквально в секунды. И мне не расспрашивали, испугалась ли я. Откровенно всегда говорю, что совершенно страха не испытывала. У меня было только волнение, беспокойство за людей, кто со мной, и за своих коллег. Первая моя фраза была, что я вас очень прошу, не беспокойтесь. Я сейчас пойду, знаю, где там экипаж. Я, конечно, чувствовала, что произошло что-то, в общем, ужасное. Вы знаете, для меня это было, конечно, счастьем, что судьба, в общем-то, мне сохранила жизнь. Но в то же время, я хочу сказать, для меня это было большим уроком в жизни, в том плане, что я еще больше поняла, что надо все-таки очень дорожить тем, что ты имеешь в жизни. Я просто поклялась в тот день на похоронах, что я честью и правдой отработаю всю жизнь ради этих людей.
Московскими стюардессами беседовала журналистка Тамара Леленкова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Голоса из богадельни». Ведущий программы Игорь Померанцев. Впервые в эфире 22 ноября 1996 года.
Голоса, которые вы сейчас услышите, я записал в одной из нижегородских богадельен, или, если угодно, в доме для престарелых. Было это в ноябре. Жизнь казалась сумрачной. В коридорах, в комнатушках дома мне вспомнились стихи Левитанского. Но вот картина грусти бесконечной, и я едва не плачу в этот миг, когда старушка площадь переходит, неся свою порожнюю авоську, где словно одинокий звук минорный и словно бы воробушек озябший один лежит на донышке лимон. Бабусе Устине ровно 100 лет.
Приехала, 71 год мне был. Вот теперь сотенной. Я работал тут 18 лет. И постройку спиртовскую всю. Клади клала, воску возила. А бабы те не умеют, а я с детства русная. С мамой пахали. Отец на войне был. Я лошадь водила, мама пахала. Вот. Я была работница золотая. И сейчас окошечко сама чистила. Стенки мою. Все, пол мою. Хвораю. Вот все болит, вот все. Да и чай старость. Все тут работы, заботы миленькие, да. У нас родители гоже жили. Две лошадки отец имел. Коровку. 5 голов овец пустил. Один раз 3 барана было. Теленка закололи. Вот сколько ног-то, сколько потроху-то, сколько голов-то. 3 тысячи нажали хлеба. По воскресеньям с гармонию, по домам. Мать померла молодая. У меня отец славный был. Мать моленная, и отец моленный. И бабушки, дедушки моленные. Я вышла замуж. Только вышла на масленицу. Свадьба была. 4 месяца пожила. Царя сместили. Вот и считай. 71 год приехала сюда. 30 лет живу тут. Я была как бомба. У меня зубы как извлекательные были. Всех завлекала. Я мелкий, чистый. Вот как жили, вот миленькой как жили. Вот мама, 15 кур было. Мама накопит 1000 яиц. Мы же снохой понесем. Нам золотые давали. 10 золотые тогда были. Золотые были. Нам 10 рублей золотой дадут за яйца. Мама накопила золотых 20 штук. Хваски нарезали мешок. Вот эдакой материалов всем. Шили постом. Шили. На машинку сейчас расшили. И в руки шили. Опять базар придет. Через неделю опять 1000 яиц понесем. 15 кур было. Грехов боишься. Смерть не боишь. Грехов. И сказал сатана-то. А я боюсь. Дам постели мягкие, дам веселье всем, дам постели мягкие. А Господь сказал, а я такое дело, а я пошлю бейт второе пришествие. Мой ватлик топтали, кололи, в землю зарывали. Это правда было, партийный. Полили, кололи, выкидывали. Это правда было, но... А я, бать, за свой лик не прощу. Я, бать, пущу, бать, шарик, и все снесет. И ты, бать, погибнешь, антихристка. Царь-то, батюшка, какую железную дорогу сделал. Везде дороги сделал, во всякий город. Царь-то милостливый. Вот, бать, если у кого коровка падет, пойдут... Ваше происходительство, дядя Митита, я в царском полку был. Идет, бать, ему была день рождения. А он, бать, идет, несет бутылку виноградного вина дорогого. А дочь несет пирога с яйцами, с рисом, вот по этому куску завернут. Мы, бать, у ворот стояли. Приехали родные к нему. Лошадь, бать, ковры эти висят. Тогда не было ведь машин-то. Народ, бать, какой нарядный. Да. А он, бать, здравствуйте, военные. Здравствуйте. Я вам хочу посопчик понести. Вот такая, бать, рюмочка на ножках. И дал бы я вам больше, даже по чайному. Но вы на посту. Вот меня поздравьте, мне день рождения нынче. Ко мне приехали на 8 лошадях, вот родные. Да, ладно, из Германии приехали. Ее германка жена-то была. Она перекрестилась. Ну-ка, бать, Маша, на дочь-то. Угощай, бать, солдатиков-то. По 8 конфет дала, бать, круглый шоколадный. Вот как жили, миленько.
оказалась в Нижегородском доме для престарелых, где столетняя бабуся Устинья прожила последние 30 лет своя художественная жизнь. Несколько номеров самодеятельных артистов я записал.
Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому. А в терем тот высокий нет хода никому. Я знаю, красотки, есть сторож у крыльца, но он не загородит дороги молодца. Но он не загородит.
Георгий Алексеевич в доме живет сравнительно недавно.
В дом я как попал сюда? Во-первых, у меня очень тяжелое детство было, это очень трудное. У меня мать тяжелая была очень, так честно говоря, очень. Я был не нужен, как говорится. Вот. Мать сделала вид, что она для себя живет. У меня сестренка также. Из-за нее вешалась неоднократно. Меня посадили, судимый был. Вот. Потом вторично, так, третий раз, четвертый раз. Рецидивистом стал, как говорится, признали уже особо опасным.
Здесь живут 300 человек. Они знают о вашей биографии?
Здесь особенно никто не интересуется этой биографией, понимаете? Вот. Биография, она когда касается это? Тогда, когда ты не угоден кому-то. Вот в связи с жалобой, вот я написал. Правда, я защитил не тех людей, честно говоря. Я думал совсем другое представление о тех людях. Вот. Сейчас, конечно, ошибся немножко. Вот. Сам я ненавижу... Вот. Не люблю вот, пьяниц вообще, очень тяжело к ними. У меня человек был, он так вот все хороший, аккуратный, чистый был. Ну вот, как выпить, так вот мне вот подковырнет, и все, я не могу. Я, видите, как живу, как грубо, как женщина. Сам убираю все, сам стираю. Это уже выработано с годами, как говорится.
У вас случаются какие-то маленькие радости?
Новый год, когда праздники, вот так я немножко провожу, так немножко отдыхаю, вот так. Когда у меня все спокойно.
Вы дружите с кем-нибудь здесь?
Дружу. Вот, например, вот Ваня, мы все хорошо знаем. Вот тогда пытка изнасиловать тут женщину и прочее. Постоянно систематически пьяный. Тут стекло разбил. Вот. И вот тут была Анна Ивановна, у нас старушка. Тоже в прошлом судимая, очень гнилая женщина, которая здесь избивала всех женщин. Они устали от нее. Била, грабила.
Вы холостой?
Да, нет, у меня жена была. Была жена, но в связи с того, что я... Вся жизнь у меня была попорчена... Была у меня. У меня в Ленинградской области жена была, вот. Девочка от нее. Ну, так, я сейчас не живу. Сейчас я холостой. Долгое время я уже холостой.
Здесь живут и мужчины, и женщины. Их здесь 300 человек. Случается, что кто-то влюбляется друг в друга?
Вот вроде Борис, раньше он хуже себя вел. Сейчас сошелся с Зоей, вроде бы. Живет нормально, вроде более получше. Поспокойнее стал как-то.
Вы боитесь смерти?
Нет, смерти я не боюсь. Я не боюсь смерти. Я очень, я даже иной раз ложусь спать и все время говорю, Господи, хоть бы сегодня как бы мне спокойно умереть.
В доме для престарелых, естественно, очень много людей преклонного возраста. Вот вы ходите по коридорам, вы видите старые лица. Вы чувствуете себя старым?
Нет, нет, я не чувствую себя старым, нет. Люблю даже посидеть со старыми людьми. Почему-то я уважаю старость очень. Я вот даже вот можете мнение спросить у людей, вот так вот, всех старушек. Обо мне никто плохого не скажет, чтобы я кого-то обидел.
Вы не думаете жениться?
Постречался я. Хорошая женщина что-то приходила ко мне. Вот. Хочет меня забрать себе и дом. Все. Ну...
Вы бы хотели жить не в этом доме?
Очень бы хотел. Даже пятиметровку комнату где-то хотел бы получить маленькую, пускай она будет под полуподвальным, чтобы я мог самостоятельно жить, как-то работать, все. Я сувениры делаю, продаю их, вот. По 160 тысяч, по 200 тысяч, там, ну, такие фантазии, там, или из готовых что-то покупаешь, или сам выпиливаешь, делаешь сувениры красивые. Вот люстру нашел там, сделал такую, вот это все с помойки соберешь там, сделаешь богато там, на кладбище часто хожу там, цветочки там соберу, помою, потом делаю красиво.
Дочь у вас бывала здесь?
Нет, нет, ни разу, вот. Я не привык к этим домам, конечно, не привык. Тут мне селили одного, правда. Ну, просмотрела сестра, видать, вшивого селили. Тут полтора месяца шею тут выгонял из этой комнаты. И, понимаете, может быть, действительно я в чем-то виноват. Я даже себе еще думаю, может, я в чем-то виноват перед этим человеком, перед этим соседом. Я уже грубо говорю, я знаю, какое я говно и какое ты говно, понимаете? Но я говорю, ну мы должны все же разобраться, кто из нас говнистый, все же, понимаете? Я говорю, ну надо же как-то уступать друг другу.
Я говорил уже в этом доме с людьми, которые прожили здесь более 30 лет. И вы смогли бы здесь прожить 30 или 40 лет?
Не знаю.
Нас в семействе двое только, но нетрудно спутать нас. Родились мы с братом Колькой в один день и в один час. Мама скрикнула: «Ох, Боже, как похожи, просто жуть!» Папа рявкнул: «Ну и что же, разберемся как-нибудь!» Я боюсь, что будет худо. Николай наш страшный плут. Он умрет, меня, наверное, в крематории сожгут. Но сегодня я доволен, удовлетворен вполне. За стихи, что пишет Коля, аплодируйте мне.
Случается в доме для престарелых и свадьбы. Молодоженов, с которыми я познакомился, зовут Софья Павловна и Валентин Николаевич.
Мы жили с мужем в своей квартире. Я за ним ухаживала несколько лет дома. Мне посоветовали вот сюда. Их нам дали двухместную, правда, сначала на третьем этаже. Меня это не устраивало. Там одни мужчины жили. Помогла мне Надежда Николаевна, вот наш лечащий врач. Перевела она меня в показательное крыло с мужем. Схоронила я его. У него был инсульт правосторонний. Он не говорил и не ходил. И рука не действовала. Очень тяжело. Тяжелейший был больной.
Когда умер ваш тогдашний муж?
Умер 27 июля того года. Вот второй год. Ну и вот с Валентином Николаевичем 5 месяцев вот живем.
Валентин Николаевич, а как вы познакомились с Софьей Павловной?
Как познакомились? Мне приходилось дежурить. Я работал здесь немножко. Сторожем дежурил по ночам, когда мог еще. Я и Виктора знал, мужа ее больного. Потом, когда он умер, прошел год. Все, она одна, и я один.
Тут все-таки много одиноких.
Ну, одиноких множество, конечно. Но мы как-то вот нашли общий язык. Не ради там чего-то уж, каких-то высших интересов. Ну, и так решили сойтись вместе. Она не совсем здоровая, я тоже полугнилой. Вот так.
Вот вы говорите, что вы нашли общий язык, а почему вы не говорите, что это любовь?
Ну, какая в этом возрасте, может, сильная любовь? Просто привычка к человеку.
Вы тоже так думаете?
Конечно, ну как же еще любовь? Любовь бывает в молодости, первая, например, любовь. Вот. А здесь уже нравится, просто уважаешь человека, нравится. Да даже можно сказать, что вот мы полюбили. Я не знаю, он меня, я просто его полюбила. Его есть за что полюбить. Он... Нет, я не... Вот праздник был, он даже у меня не просил 100 грамм. Ну, чего скажу, он реагирует на все мои требования.
Ну, по-моему, это любовь.
Ну, я думаю, хоть небольшая, но есть.
А здесь много вот таких пар?
Есть пары-то.
Да, немного, наверное.
Немного?
Ну,
по-всякому.
Ну,
вот есть некоторые пары. Ну... А многих-то нету.
Вы говорите, вы работали здесь сторожем и, в конце концов, сменили профессию сторожа на жизнь в доме для престарелых. Вы не мечтаете вернуться?
Никуда я не мечтаю вернуться. Мне здесь хорошо. У меня и нет никакого дома. У меня здесь весь дом, все здесь. Куда мне вертаться?
Ну, теперь, когда вы вдвоем, может быть, вам удалось бы зажить своим собственным домом?
К чему это? Ее тоже, насколько я знаю, все устраивает. Все абсолютно.
Я вот еще что скажу. Как дом открылся, 3 года, наверное, прошло. Я здесь жила рядом на поселке с первым мужем. Потом муж у меня... Я счастливая иногда на умерших. Умер, пошел на работу и не вернулся. Инфаркт сердца. Я все время молодая мечтала. Я здесь завхозом сначала работала, потом заведующим промтоварным складом. Гляжу на одиноких. А у меня детей не было. Мы одинокие были. И все время думаю, дорога мне сюда. Эта мысль меня не оставляла. И вот пришлось, ну что, нам нравится здесь. Ну, есть, конечно, здесь выпьют и дебоширят иногда, и обругают иногда. Все есть. От чужих вот терпеть иногда приходится. Ну, врачам он пожалуемся, они нам помогают их утихомирить. А в основном нам неплохо здесь. Живем, колбаски не хватит, в магазин сходить.
Вы говорите неплохо, а какая для вас самая большая радость, которая вот случалась или случается в этом доме?
Не знаете, какая радость? Вот то, что мы здесь встретились, сошлись, это самое основное.
А я всем доволен. Какая у меня может быть радость? Все у меня есть.
Одевают нас, обувают нас. Неплохо. Идешь, как у
вас дома. Все
нормально. А вы не боитесь смерти?
Смерти? Но я не боюсь, но вроде в эти годы еще не хочется умирать.
Я много видел смертей, когда работал шофером всю жизнь. На трассах, на авариях, все. Я привык как-то к этому. Был и я в авариях. И сам сознание терял однажды. И ничего. Как-то я к этому отношусь равнодушно.
Здесь в доме часто бывает священник. Вы с ним разговариваете?
Бывает, разговариваю. Вот когда у меня больной муж был, я даже его приводила в комнату. Тот мой муж, он как-то не признавал Бога. Я хотела его там причастить, все. И он это руками там показывает. Не буду, не буду. Я, правда, вот помогала. Вот одна бабка здесь, одинокая совсем, к нам пришла. И вдруг она очень сильно заболела. Она умерла. И я сходила, ее отпела. Все вот и 9-й, и 40-й день я ей все отметила. Я и на годовую сходила, ей заказала годовую. В общем, я человек такой... Я себя честной женщиной считаю, и я всегда внимательна ко всем. Мне все жаль. Ну, кто поможет? Я помоложе. Хоть у меня здоровье неважное, но все равно как-нибудь. Они меня уважают.
А вы любите петь?
Очень.
А вы бы не могли спеть?
Сейчас я не настроена. Я очень люблю церковные пения, очень люблю. Я не хожу молиться, конечно. Иногда с мамой, мама у меня была жива. Иногда я ходила с ней. Один раз мы причастились с ней, единственный раз. Когда-то здесь был свой ансамбль. Даже нам, ну, как артисты, платья нам сделал тут бывший директор. Они сейчас на складе висят, ведь расшитые они. Мы выступали когда-то. У меня были одни слезы только. Ну, как одного мужа 20 лет прожила, схоронила. Теперь другого схоронила. У меня одни травмы, так что... Мне не до песен, я, конечно, сейчас не так пою.
А я вообще не смогу, я задыхаюсь сразу. Mm. Было когда-то.
Вот в молодости мы пели.
И на гитаре я играл неплохо. Плясал здорово. И в армии в ансамбле был. Северного флота. А сейчас все это ушло. Вот такая штука.
Из острова на стрижи, на простор речной волны выплывают расписные островодные челны. На переднем стенька разин, обнявшись, сидит с княжной, садьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. Этот ропоты насмешки слышит грозный атаман и могучею рукою обнял персианский стан.
Все радиозаписи в Нижегородском доме для престарелых я делал в присутствии молодого врача Надежды Николаевны.
Ритуал смерти, ну, человек умирает, дают 2 часа, он лежит на кровати, то есть остывает, завязывают ему там, привязывают руки, челюсть подвязывают. Затем отправляют его в морг. На каталке у нас есть люди, которые работают в морге. Это люди из наших же проживающих. Ну, вот они отвозят, обмывают. На третий день мы стараемся, значит, захоронить такого человека. Сейчас у нас бесплатное захоронение принято с марта месяца за счет райсобеса. Приезжает машина, катафалка с гробом, укладываем одетого в наше белье умершего и отвозят его на кладбище. Мы обязательно даем телеграммы, вообще спрашиваем, когда поступает проживающий к нам, спрашиваем, кому на случай смерти сообщить. Даем телеграмму.
У вас свой морг?
Да, небольшой, потому что, ну, пусть там в день это не всегда даже, но 2, если там покойника.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на 7 холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей, остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».